Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, июль, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро и хорошего дня, пишет Геннадий. Андреас говорит, подскажите, куда делась программа «Открытый эфир»? Короче говоря, летний технический момент, отпуск, как хотите, так и называйте. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброе утро, всем добра и хорошего дня, пишет Вит. Доброе утро, пишет Дмитрий. Приветствую всех адекватных слушателей программы Алексея Гудошникова, пишет СВ. Ну, всех троих, а все остальные, потому что не очень. Мы и так немножко все слегка больны. Утро доброе, все слушатели, крик души, прочитай, пожалуйста, живу рядом с военным госпиталем. А вы мне это присылали уже, Рамзес, и, может быть, даже не вы присылали, а кто-то еще присылал про каких-то таксистов, госпиталь и так далее. Вот я прямо этот текст видел, мне кто-то присылал, вы или не вы? Доброе утро, слава России, пишет Павел Пугачев. Хорошего жаркого дня, пишет Джек По. Доброе утро, пишет Рахат. Доброе утро, хорошего дня, пишет Лиалка. Доброе утро, жду хороших тем, пишет Алексей. Ну что, плюс 35, жесть какая-то, пишет Александр. А где плюс 35? В Москве 2 градуса, ой, 2 градуса. Пробки 2 балла и 23 градуса. Нет никаких 35, вы о чем вообще? Все, все. Нашел свежайшую сосиску в тесте в одном заведении. Жизнь прекрасна, пишет Данил. Вчера красиво было. Гром, молнии и дождище, пишет Мышел. Где? Был гром, молнии. Во сколько? Во сколько? 11. В 11? Ну, я, может, уже спал. Так. Не я, пишет Рамзес. Вот, Рамзес, а текст один в один. Откуда вы взяли его тогда, скажите? Вот, потому что вот текст один в один я этот видел. Или это сбой в матрице? Лёша, а тебя преследует цензура, пишет Деда Вова. Что такое, Деда Вова, что вы имеете в виду? Давайте прямо тогда уже как-то рассуждать, что преследует цензура. Доброе утро, ближе к выходным, передохнем от жары, пишет Натали. Что это значит? Почему вы, Натали, пишете «Доброе утро, ближе к выходным мы передохнем от жары»? Что это значит? Я не понял. Ну что, сегодня День независимости в США, пора бы им... Передохнем! Ну вы букву «Ё» тогда ставьте, пожалуйста. Передохнем. Друзья, правка, ближе к выходным мы все передохнем от жары. Все в порядке, мы не передохнем от жары, а передохнем. Там должна была быть буква «Ё». Буква «Ё» очень важная, Натали, помните об этом, пожалуйста, не пропускайте ее. В Малаховке была волшебная гроза, пишет Воронич. Ну что, сегодня День независимости в США, пора бы им начать убирать своих старперов во власти, пишет Мик. На сегодня День независимости США от Британии. То есть, на всякий случай спрашиваю. Доброе утро. Лето, жара, кайфуем, пишет Андрес. В 11 вечера был на юге и востоке, точно было, значит, сверкало минут 20. И лило. Тут. Как из ведра, пишет Рейн Мар. Так 16-го я помню по фильму «День независимости», пишет Мышел. 4 июля у них День независимости всегда был, как-то 16-го. Вчера был День независимости Белоруссии, пишет Джекпот. Да, и у них правильно сделано в Белоруссии, как мы уточнили. У них этот день связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, так что очень логично все. Я уже подготовился к сдыханию от жары, буду у вас в субботу проездом, пишет J23. В Митино в час ночи была крутая гроза с ливнем, пишет Костя Измитинов. День независимости, они снова будут сражаться с инопланетянами. Про американцев пишет Брест. Ну ладно, все ясно, смешно. Так, Видеяр говорит, на военном ревью, в кавычках, был такой же текст. Да мне такой текст присылали. Прям вот, ну, такое какое-то время назад, ну, не знаю, может, месяц назад. Я, честно, не помню сколько, но так вот достаточно уже продолжительное время прошло с тех пор. И тут я смотрю, прям начинаю читать текст. И текст один в один про то, что какие-то таксисты, что-то там, я живу рядом с госпиталем. Такое, знаете, ощущение уже текста, который ну, давно гуляет по сети. Так, про цензуру. Ну, за критику сильных мира сего, пишет деда Вова. Ну, знаете, да, такой советский анекдот? Вот у нас в Америке все так свободно и такая демократия. Вы вот прям можете выйти на площадь и ругать американского президента сколько захочется. Вот. А советский гражданин отвечает, ну, у нас какие проблемы, вы тоже можете выйти на площадь и сколько угодно, и сколько вам захочется ругать американского президента. Знаете, такая знаменитая шутка есть по этому поводу. Ну вот, я что, кого критикую-то? Я всеми восхищаюсь всегда, я восхитительно абсолютно. Я вот восхищаюсь сейчас Байденом, восхищаюсь тем, как... У него получается великолепно абсолютно не подавать вида, что он уже умер. Ну, он реально сейчас выглядит не хуже, чем когда он был живой. Ну, прямо реально, где-то процентов на 99 совпадает. Правда. И меня это восхищает. Ничего себе. Ну, вот. Это же здорово. А вообще, вот смотришь на Байдена и думаешь, ну, если он дожил, только я, наверное, доживу в целом, да? Может, вот внуков увижу. Тоже хорошая тема. Вот, ну, удивляешься фармацевтике современной, медицине, так вот в целом тоже. Думаешь, да, хорошо, хорошо, шагнули мы вперед, шагнули мы вперед. Так-то уже, наверное, бы не смог бы ничего. А вот, вот еще пока держится. Про таксистов, это что, рассылка от Сбера, пишет Сева Каплан. Ну, не знаю я. Королева восхищения, пишет Иван. Мата в эфире нет, это цензура. Ага, в этом смысле. В Крылатском за весь день ни капли не упало, хотя гремело и сверкало, немножечко обидно, пишет Иван. Так таксисты везде уже, то Грефа хакнут, то госпиталь, пишет J23. Да, так что вот так. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть свежего, интересного. Или у нас нет ничего свежего и интересного, и у нас все не свежее и неинтересное. Может быть такое? Такое может быть очень легко. Так, скандалы между журналистами сразу пропускаем, неинтересно. Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армии генерал-майору Ивану Попову, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Помимо мошенничества в особо крупном размере, ему добавили обвинение в служебном подлоге. Вот так. Ну и все. И ничего больше пока интересного утром не происходит. Ну, интересно, что там в рамках ШОС, да, разговоры с турками, с китайцами, с казахами, вот, наши. Ну, интересно, интересно. Да, вчера вы, наверное, обратили внимание, что президент наш встречался с разными, ну, главами государств разнообразнейших. Вот, интересное заявление было там по поводу развития наших отношений с Турцией, ну, со стороны Турции, с нашей стороны тоже. Но при этом было заявление господина Пескова, что все-таки в вопросах урегулирования конфликта, ну, так скажем, украинского, назовем его так, Эрдоган это не... Сейчас, как же он сказал-то? Как он его назвал? Не посредник, мол, он не может быть посредником, по-моему, он так сказал. Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине, сказал Песков. То есть, все, не подходит ему эта роль, по нашему мнению. Ясно, ясно. Общался с обычными рядовыми, они очень хорошо отзываются о Попове, как о командире, пишет Алексей. Да, я много видел по этому поводу разных... материалов, много видел убежденных людей, которые говорят хорошие слова про господина Попова. Ну, много чего. Много есть, так скажем, ресурсов разнообразных, информационных, которые его хвалят по-настоящему, ну, а есть те, кто говорит, что вот было преступление. Да что ж такое? Преступление. Карлсон или Зеленский? Карлсон и Зеленский, пишет J23. Что Карлсон и Зеленский? Эрдоган молодец, не боится старшего брата, дружит с нашим президентом, пишет деда Вова. Но вы имеете в виду кого под старшим братом Турции? Соединенные Штаты Америки, наверное. Я думаю, Эрдоган примерно понимает очень простую вещь, что многополярный мир, вот тот самый, в который есть люди еще не верят, вот даже в России некоторые не верят, что он возможен, многополярный мир, что он все-таки нарождается, этот многополярный мир, и в этом многополярном мире надо все-таки себе местечко застолбить. Вот, потому что если не застолбишь местечко в этом многополярном мире, можешь вместе с старым миром, вот этим однополярным, отправиться в прошлое. И я думаю, что Эрдоган не хочет отправляться в прошлое, он хочет отправиться в будущее. Поэтому он и ведет более-менее такую взвешенную политику. Новостей нет, можно и про еду, до тачки говорить, пишет Мышел. Почему нет? Есть новости, вы просто это, как всегда, не слышите, о чем я вам говорю. Так, Карлсон и Зеленский как одна из тем для обсуждения на сегодня. А что это за тема, J23? Карлсон и Зеленский, что это такое? Малыш и Карлсон, что это за тема? В чем тема-то заключается, я не понимаю. Что, Зеленский будет с Такером разговаривать? Да? Такер анонсировал интервью с Зеленским, пишет Корякин. А, интересно, но не так, как с Путиным, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, согласен я с вами, что это абсолютно неинтересно. Вот. Но я понял, значит, Такер Карлсон поговорит или уж поговорил с Зеленским. Ну, все понятно. Ну, это интересно, конечно, да. А Канье Уэст будет говорить с Зеленским? Не знаю, по этому поводу нет никакой информации. Но тоже было бы интересно, да. Каждый день... МО поражает Искандерами и иным самолеты ВСУ. Красота, пишет Алекс Поляков. Да, и я знаю, что у нас там есть любители критиковать Министерство обороны и отчеты Министерства обороны. Но тут прямо все, видеоподтверждение на разных аэродромах показывают, как наши разносят в пух и прах разнообразную технику ВСУшную. Там самолеты, их вертолеты, еще что-то. Там, инженерную технику, которая позволяет этим самолетам, вертолетам летать. Красиво, много кадров появилось. И я даже задался вопросом, а как так, что-то изменилось в лучшую сторону у нас? Ну, почитал, что по этому поводу говорят. Говорят, что да, мы как бы встали на более серьезное расстояние, на очень серьезное расстояние, в глубину, в общем. Мы лучше видеть стали, понимать, контролировать. И, соответственно, вот есть такие дроны, которые наблюдают за происходящим там, да, разведывают обстановку и производят наведение, что ли, или что-то типа того. И, в общем, мы стали хорошо попадать на очень большом расстоянии, четко, вот, именно куда надо, и не по пустоте там какой-нибудь, да, предположительно там есть какие-то самолеты, а конкретно вот они вот стоят, самолетики, все, и мы по ним прямо четко наносим удар, вне всяких сомнений, поражая их. Все поражены. Так, мне кажется, Такер выбрал время, чтобы добить демократию, пишет Корякин Дмитрий. Министерство обороны никого не поражает, поражает ВКС России, пишет Хисшедоу. Ну, это вы так будете умничать, конечно, много и долго, Хисшедоу, но давайте будем говорить откровенно. ВКС России вне Министерства обороны, конечно же, ну, как бы не существует, да, вне Вооруженных сил Российской Федерации. Вот, поэтому вполне себе... Мы говорим о работе, которая производится командно. Я вообще послушал много разных интервью, разговоров бойцов. Разные коллеги ездят, разговаривают, выкладывают это все, транслируют. Я внимательно слушаю. Вот мне интересно, что именно бойцы говорят, да, и командиры что говорят. Вот командиры, кстати, часто объясняют, что самое главное – это слаженность. Ну, допустим, вот если там речь идет о танкистах, но это, я уверен, касается всех остальных, да, но я просто от танкистов слышал, слаженность экипажа, то есть слаженность команды должна быть, если она есть, то тогда даже техника, ну, так скажем, не самая лучшая, все равно проявит себя очень хорошо, а если слаженности нет, то какую технику не дай, то она себя не проявит, просто потому что экипаж не может реализовать потенциал этой техники. И так, видимо, всего касается это. А поэтому, когда начинается, это те поражают, эти поражают, а это то, а эти не имеют никакого отношения, все ко всему имеют отношение. Все ко всему имеют отношение. Как только начинается, что все известно кто, а я Д'Артаньян, вот, это подозрительно сразу. Потому что для работы одних нужна работа правильная других. Если одни не могут выполнить задачу, то тогда вторые там тоже не могут выполнить задачу. Это такой коллективный, очень тяжелый ратный труд. И он именно что коллективный. И одно должно работать, поддерживая другое. Да? Одни бойцы, других бойцов, разные там войска. Ну, в общем, процесс очень сложный, масштабный. Вот. Я уж не говорю про то, что снабжение, там, вот такие вещи. Про них вообще как бы редко упоминают, но это же важно, да? Там еда, вода, одежда, вот это все. Мы же сталкивались с тем, как там, бойцам бывает не хватает того, всего люди собирают сами, там, помогают. Все мы это с вами видели. Это все сложно. И, соответственно, чем крепче это взаимодействие, тем лучше. Вот. Такера после интервью с просрочкой теперь лишат звания почетного жителя Мордовии, пишет Дробик Сергеевич. Так не дали же ему почетного жителя Мордовии, Дробик Сергеевич. Стали осторожнее. Вот раньше бывало, что иностранец приедет в Россию, ему сразу паспорт почетного гражданина, памятник, улицу в его честь. Вот, а он уезжает, эх, там, проклянет нас из-за границы, паспорт приходится аннулировать, улицу переименовывать, да, и вот это вот все. Вот. Сейчас это более свойственно Украине, там, в честь Бориса Джонсона улицы называть, и вот это вот все в таком духе. Я надеюсь, что у нас такое... период прошел, когда мы в честь любого иностранца тут все называли и очень сильно радовались этому. С другой стороны, вот некоторые приводят пример, например, надо как в Советском Союзе. Надо как в Советском Союзе, ни в коем случае там не равняться на Запад, надо быть самостийными. Ага, ага, расскажите это в городе Тольятти. А что Тольятти, скажете вы? А так вот я просто недавно удивил человека. Ну, я просто сам удивился, что этим можно удивить, но я удивил человека тем, что Тольятти – это фамилия. Ну, не все знают просто. Всем, ну, кто-то думает, наверное, у нас был такой город Тольятти издревле. Понимаете? Издревле. Вот. Тольятти. А потом, когда узнаешь, что это фамилия коммунистического деятеля, да, вот как тебе кажется, а, подождите. Как это в смысле фамилия? А вот так вот оно и бывает. Бывает, живешь в городе Энгельс и не знаешь. Ничего. Так, пусть гордец ВКС расскажет про успехи спутниковой разведки, на которую потратили столько денег, пишет 63-й. Я думал, Тольятти – это глагол, пишет Панк 13. Пальмира Тольятти, пишет Блишенли. Коммунист итальянский, пишет Абелив Акимфлаев. Да, но, короче, Абелив, постепенно, как бы... Мы с вами стареем, а появляются новые поколения, и для них это новая информация. Ну, серьезно. То есть для нас это уже как бы известная информация. Мы как-то смогли это выяснить там ближе к смерти, да? Шучу. Ну, к старости, да? Ближе к старости мы смогли это выяснить. А для них это новинка, понимаете? Тольятти, ну... Так называется. Итальянский город. Для них и Ленин первый президент, пишет Александр. Так а это же логично, да, что люди приходят, у них информации нет, они как чистые листы, им нужно информацию какую-то вот, давать, заливать. Вот. То есть они не знают вообще ничего в этом смысле, потому что они еще пока эти вопросы не разбирали, не информированы они по этому вопросу. Мне 42, и я сам узнал лет 10 назад, пишет Айбелив. Вот, видите? Для них... Так, потому что называть улицы в честь кого-то или раздавать регалии нужно только посмертно, в этом случае уже никто мнение не поменяет и ничего лишнего не ляпнет, пишет Павлен. Да, но бывает, знаете, такая потом, нестыковки идут. Вроде и посмертно, вроде даже через долгое время... Но потом оказывается, а этот был преступник, а он там кого-нибудь расстрелял, а кого он расстрелял, а расстрелял он, допустим, царя там, да, а почему в его честь назвали улицу, а он был с теми, кто был не против расстрелять царя, но они сами царя не расстреляли, и вот это начинается, а уберите это название, а добавьте это название, а Ленин был кровавый, а Николай был кровавый, а Сталин был кровавый, а Хрущев был кровавый, а все были кровавые, давайте называть улицу только в честь не кровавых, да, вот, а кто был не кровавый, да, пожалуй, что никто, тогда давайте вообще никак не называть улицы, и я помню, это еще Жириновский, будучи живым, вот, в эфире мне вот так предлагал, говорит, а давайте, говорит, улицы просто номерами, номерами, вот, и все, говорит, и больше не надо, первая улица, вторая улица, третья улица, И не мучиться. А город Арзамас назвали в честь Лизы Арзамасовой, актрисы сериала «Папины дочки». Вы это знали, пишет Дробик Сергеевич. Смешно. Проектируемый проезд – это идеально, пишет Александр. Да, там 53-23, что-то такое. И паспорт тоже можно посмертно, пишет Джекпот. Итальянский фиат, пишет Муркотабор. Поэтому там и построили Волжский автомобильный завод. Волжский? Да, ВАЗ, да, ВАЗ. Абрикосовая, виноградная, вот милота, пишет Ал-Е-Р. А остальные что, Солженицын, пишет Влад. А Солженицын тоже не всем нравится далеко. Это как табличку в Питере ставили в доме, в котором Маннергейм жил, народ бунтовал, пишет Данил Болдырев. Да, поэтому иногда и мертвым табличку не поставишь, и улицы их именем не назовешь. Так что вот как-то так. Поэтому да, действительно выгодно. Первая, вторая улица, третья улица, четвертая улица, большая улица, малая улица. Ну вот тоже Ордынка. От Орды, что ли? Я не понимаю. Ну вот если Ордынка, не от Орды случайно? Малая, что-то большая. Тут надо разобраться вообще. Целую страну назвали в честь трактора «Беларусь», пишет Владимир. Большой Зеленоград получится, пишет Сталиненок. В Домодедово есть микрорайон, там улицы цветами названы, пишет Айбелив. Родился и живу на улице Кржановского. И ничего, пишет К9. Вот именно что ничего, а могло бы быть все, понимаете, К9. А ведь ничего. Расстрел царя понять можно, а расстрел гениального Боткина нет, пишет 63-й. Город 1, город 2, пишет Серж. Да, город 1, город 2. И что-то надо решить с именами еще человеческими. Уж очень сложно это все запоминать. Ладно, имена, фамилии еще. Пойду про абрикосовый сверну на виноградную, пишет Егор. Вот. Тольятти ездил на «Фиате», в честь него начали производить «Жигули», пишет АВ. Да посмотрите вы историю этого коммунистического деятеля и очень сильно удивитесь. А еще можете узнать, как на самом деле назывался этот город до того, как его стали называть Тольятти. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Детей невинных казнили предатели, цареубийцы. Цесаревич Алексей, цитата, «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, чтобы все были счастливы». Да, действительно, казнили детей, да, убили, да, 10-й. Но и цитата цесаревича Алексея о том, когда он будет царем, не будет бедных и несчастных, и он хочет, чтобы были все счастливы, это детская цитата, которая, естественно, не соответствует действительности и никогда не могла соответствовать действительности. Потому что кто бы ни был царем, всегда будут бедные и несчастные, и никогда не будет так, чтобы все были счастливы. Вот. Место, где нет бедных и несчастных, и все счастливы, называется «Царствие Небесное», а там царь небесный, и им не может быть человек, как вы понимаете. Поэтому, ну, рай еще это называют иногда. Поняли, да? Вот. Но дети, это, конечно же, еще пока не битые, так скажем, вот этим миром внешним люди, которые только родились, и у них такие есть светлые, хорошие настроения, убеждения. Они хотят, чтобы все было хорошо, ничего не было плохо, чтобы никто не ругался, чтобы все было замечательно. Предвыборные программы все такие, пишет Андрей. Конечно, конечно. Но вот просто нужно это понимать. Внезапно доля не сдавших экзамены мигрантов с января выросла в 10 раз. Да, была 3%, стало 30%. J23, спасибо, что подкинули. Была 3%, стало 30%. Что же случилось? Кажется, экзаменаторы почувствовали, что пора бы начать принимать экзамены. Я думаю, что это не предел на самом деле, что даже 30% это недоработка. Вот. Ну ладно, посмотрим, да, за этой темой. Деда Вова пишет. Алексей, прости, что не в тему. Нравится ли тебе участие женщин в кровавых видах спорта? Прям в кровавых? Это каких? Бокс, тяжелая атлетика, футбол и прочее. А, Деда Вова, простите, но что у нас? Бокс, тяжелая атлетика, футбол и прочее – это кровавые виды спорта? Я не знаю, там что-то недавно произошло на чемпионате Европы, как какому-то футболисту мячом в нос прилетело, и он очень сильно расстроился, и весь мир рассказывал, что ему мячом в нос прилетело, и что же с этим делать? Это по поводу кровавого вида спорта. Ну вот, ну, футбол. Да, там, или что там вы еще назвали? Какой там кровавый вид спорта? Тяжелая атлетика. Я в тяжелой атлетике вообще ни на одних соревнованиях никогда что видел, не видел крови, в принципе. Как без сознания падают, да. Непонятную фигуру, потому что она слишком, ну, такая мощная, коренастая становится, да, ну, не по женскому типу. Такое видел. А так, чтобы кровавый был, такого не видел, вот если честно. В рамках соревнований по тяжелой атлетике. Вот. Что касается бокса. Бокс кровавый. Ну, бывает, нос ломают в боксе. Вот это бывает, такая частая штука, частая травма. А так, чтобы бокс прям кровавый, ну, да, особо-то и нет. Леша, не прикидывайся, все ты понял, пишет Дед Вов. Да, я все понял, и поэтому я и не прикидываюсь, я вам отвечаю. Вы мне написали какую-то, ну, как бы сказать, непонятную вещь. Вы назвали кровавыми видами спорта, виды спорта, которые не кровавые. И, честно говоря, я вот сейчас думаю, а бывают ли кровавые виды спорта? И я понимаю, что, скорее всего, кровавых видов спорта, да и их и не существует. Шоу разные бывают, развлекательные, так скажем, да, где люди друг другу морды бьют, там, ну вот, кулачные бои, очень эффектно это выглядит, там много, ну и носы ломают, плюс сечек много, и за счет того, что без перчаток работают люди, соответственно, и крови много. Ну, вот их можно назвать кровавыми видами спорта, вот что-то такое, да, там на голых кулаках люди дерутся, еще что-то. Это, да, действительно выглядит эффектно, зубы выбивают друг другу, там это все смотрится так сильно. А так, кровавые виды спорта. Где, когда, вот любую Олимпиаду смотри, попробуй там найди хотя бы, где эта кровь там вообще есть и нет. Кровавые виды спорта, бобслей, лыжные гонки, велоспорт, пишет Серк. Ну, если завал произошел где-нибудь на велогонке, да, там можно. А так, в ММА пусть участвует, самый женский вид спорта, пишет Дробик Сергеевич. А что с ММА не так? Вот если честно. А что с ММА не так? Да, ну, смешанное единоборство. Если там сравнить даже тот же самый бокс и ММА, ну вот, количество попаданий по голове в ММА гораздо-гораздо ниже, чем в боксе. Гораздо. Единственное, что есть в ММА, это добивание. Вот. Ну, такой вот момент. И иногда эти добивания, ну, совершенно как бы жестокие. А так, ну, в основном борьба доминирует в ММА. Да, где-то придушить, где-то взять на болевой, где-то еще что-то. Так сказать, что ММА прям кровавый вид спорта. Ну да, мы знаем какие-то мощнейшие бои каких-то людей, там, ну, яркие действительно выступления на там самом высоком уровне в этом конкретно виде единоборств, когда было кроваво, бывало. Но в большинстве своем, вот возьмешь любой турнир, смотришь, ну потеют что-то люди, дышат, ну, там, пытаются друг друга бить. Ну да, есть синяки, да, там иногда что-то где-то там такое. Ну, иногда бывает, там, сломают друг другу что-нибудь. Ну, это обычно из-за весогонки вот этой вот. Раз, и нога сломалась, например. Такое бывает. Из-за весогонки кости ослабевают. Ну, я слышал, во всяком случае, о таком. Женский волейбол, глаз радует. Видели когда-нибудь, пишет Ника Белич. Да нормально, что? Женский волейбол, женский футбол, женский бокс. Да, пожалуйста. В ММА как 380 хватает одного попадания, как 380, ты написали, хватает одного попадания, а в боксе можно как с 220 получать и получать, если рефери приостанавливает. Не понимаю, что вы имеете в виду. Хотя, да я про женщин негодую, пишет деда Вова. А чего вы негодуете, я не понимаю, что женщины занимаются вот этими видами спорта, такими, мужскими как бы, да, там, фигура у них такая становится, не совсем женская вроде, да. Вот, они становятся такими мужиковатыми, если так можно выразиться. Ну, а что, ну, все, что ли, женщины у нас, это примеры той самой женственности, какой-то нежности. Ну, да нет. Есть такие боевые, да, мальчикового типа девчонки. Ну, и что? Это как-то сказывается на них или что? Когда Хабиб станет иноагентом, пишет Алексей ТТ. Ну, наверное, когда и если будет принимать финансирование из-за рубежа, скорее всего, тогда и станет иноагентом. А если не принимает, то и не станет. Один шахматист, задумавшись над очередным ходом, упал со стула, сломал руку и назвал шахматы самым травматичным спортом. Все относительно, пишет демонтажер. Вот. Что должно с утра произойти, чтобы задуматься о неженских видах спорта? Какая-нибудь штангистка подрезала и ответить ей не смог, что ли, пишет Серк. Конечно, лютое обезвоживание приводит к хрупкости костей, они теряют эластичность, пишет Лис Хитрый. Ну да, да. Ну ладно, в общем, вопрос действительно был не то чтобы в тему, но вот это вот кровавые виды спорта. Слушайте, даже тот же самый бокс, любительский, по три раунда они стоят. Вот. Задача там все-таки работать на очки в большей степени. Как боксируют женщины, ну, я видел. Ну, не пытаюсь. Ну, как бы есть, конечно, люди, которые размахивают руками и пытаются там убить друг друга. Ну, в целом работают аккуратно, все нормально, и ничего такого. Не знаю, насколько это нужно женщине. Не знаю. Ну вот потом, смотрите, дедово, потом думаешь, а вы, раз уж вы деда и себя называете, значит, вы деда, да, дед, может, у вас внучка есть, и вот вы думаете, вот внучка, да, внучка, лучше бы, чтобы она умела постоять за себя, или лучше бы, чтобы она не умела постоять за себя, вот вам вилка такая, да, вот что скажете? С одной стороны, какие-то вот эти виды спорта все колотят друг друга, девочку на них отдавать, да даже пацана, и то жалко. А девочку тем более жалко, да? Что они там, вот все, нос ей, не дай бог, сломают или еще чего. С другой стороны, вот ситуации разные бывают в жизни. Может быть, лучше, чтобы она умела за себя постоять. Хотя, с другой стороны, да, там, а в каком конфликте она может за себя постоять? Да, в спорте же все в этом смысле по категориям делится, по весу даже, да? В жизни такого нет. Если уж женщинам бороться, то в грязи или в масле, пишет Василий. Почему? Видели ролик с триумфом нашего спортсмена, отправившего поляка в нокаут на чемпионате по пощечинам, красиво. Ну, да, видел. По кличке Пельмень наш боец отправил. Ну, как боец, я не знаю, называются ли бойцами те, кто в чемпионатах по пощечинам участвует. Ну, правда. Спортсмен, как бы, участник. Да, эффектно, но я честно вот смотрел эти все чемпионаты всякие, ну, как бы частично, да, видел ролики, вот эти чемпионаты по пощечинам, вот уж бессмысленная история, не знаю, зачем она нужна вообще, и абсолютно бесполезная, и я думаю, что невероятно травматичная, то есть это прямо натурально ты прямо должен пропустить удар по морде, конкретный, прям по башке. И желательно, да, ну, для красоты, чтобы это еще и нокаутирующий удар был. То есть ты не пытаешься в этом смысле, ну, ты не имеешь права уклоняться, да, там, никаких тебе уклонений, оттяжечек, подставочек, блоков, просто прими в башку удар, огромный, ну, такой хороший удар, с размаха, все дела, вот, с полным, с весом, ну, мне кажется, это прямо шоу, это вот прям не вид спорта, это именно шоу на потеху толпе, вот. и с большим травматизмом. Я думаю, что просто те люди, которые в этом участвуют, ну, не оценивают, наверное, насколько они вредят своему здоровью. Смерть мозга не за горами при таких прилетах в кабину, пишет Лис Хитрый. Кирлингистка шваброй так огреет, что камней не досчитаешься, пишет СВ. Но если ты пельмень, почему бы и не пропустить? Наоборот, наоборот, он бьет. Он ударил и победил. Наш. Я недавно узнал, чем репарации отличаются от контрибуции, пишет Игорь. Рассказывайте. Эх, вы ничего не поняли. Я про капитализм, ведь вся гадость оттуда. Геи, женщины в боксе, спорт продажный и так далее. Геи, женщины в боксе, в спорте, спорт продажный. Давайте попробуем разделить все, что вы тут накидали. Деда Вова уже начинаете, честно говоря, немножко надоедать, но ладно. Спорт продажный. Да, вообще спорт большой – это бизнес в целом. Да, и там речь идет не о том, чтобы сохранить чье-то здоровье или что-то подобное. Там речь идет о том, чтобы люди соревновались, и это вызывало интерес в других людях, и они, условно говоря, за это платили деньги. Вот, все. Это если вот так вот разложить. По поводу продажности спорта или непродажности. Вообще, сам по себе спорт высоких достижений – это работа, это бизнес, это заработок большой. Многих совершенно людей, не обязательно даже непосредственно спортсменов, организаторы разнообразные, кто это снимает, кто это выкладывает, делает обзоры на это. Это прямо большая индустрия, где люди зарабатывают. Так что это вообще, в принципе, про деньги. Да? Второе. Связано ли это только с капитализмом? Нет, потому что спорт высоких достижений был не только в капиталистических странах. Как вы понимаете, спорт высоких достижений был и в социалистических странах. Потому что это еще и становится в определенный момент не только заработком, но и элементом политики. То есть наша система государственная, она лучше, чем ваша система государственная, потому что вот посмотрите, мы воспитываем больше олимпийских чемпионов, чем вы. Вот, у вас меньше медалей, значит, вы менее эффективны, капитализм, значит, ни о чем, а социализм, значит, вперед. Ну, простая логика. Также и капиталисты говорят, нет-нет, вот смотрите, у нас много медалей, а вы со своим там рассказами про социализм нам проиграли, у нас больше медалей, значит, мы лучше, значит, мы вас побеждаем, значит, наша система более эффективная, туда-сюда, пятое-десятое. То есть спорт становится политикой, а фраза «политика, спорт вне политики» становится абсолютно лживой. Ну, сами понимаете. Поэтому большой спорт – это большие деньги и большая политика. Что касается женщин в спорте, вот этих всех, ЛГБТ и прочее, вот сначала с них начнем, вот, это очень просто понять, они сейчас везде продвигают свои ЛГБТ, вообще по всем параметрам, везде, это часть их политики, поскольку спорт это тоже политика, причем большая политика и большие деньги, они, естественно, эту тему двигают и в спорт, и при помощи спорта эту тему двигают, все очень просто, Запад я имею в виду. Что касается женщин, которые участвуют в кровавых или некровавых видах спорта или что-то такое. Ну, разные женщины в разные времена участвовали в кровавых и некровавых вещах. Все зависит от самой женщины. Хочет она в этом участвовать или не хочет она в этом участвовать. Вот. Все очень просто. Из всех возможных вещей спорт с массой ограничений, да, все-таки обычно наименее кровавая вещь, в принципе. То есть даже те же самые единоборства, они регулируются очень серьезно. И там и врач на площадке есть, и куда-то бить можно, куда-то бить нельзя. Да, элементарно в затылок нигде нельзя бить. Я не знаю, есть ли хоть один вид спорта контактный, где можно бить в затылок. Нельзя. И много чего еще. Укусы нельзя там, ну, вы понимаете. Много ограничений. Почему? Потому что это спорт. Все-таки, да, а не бой на смерть. Это же не бои гладиаторов. Хотя, я думаю, если бы бои гладиаторов сейчас устраивать, да с хорошей телевизионной трансляцией, вот это бы собирало бы по полной программе аудиторию. Все бы ММА, вот это все сразу. До свидания. Представляете, если бы по итогу боя один другого убивал бы. Роскошно. Да вот это вот, как, знаете, в фильме «Гладиатор», чтобы там и тигры какие-то на арене, еще что-то, бьются за свободу, например. Роскошно. Ну, такого, конечно, не будет. Общество стало более, я не скажу гуманное, но изощренное, так скажем, изощренное. Прикрывает свою негуманность разными изощренными методами. Недавно посмотрел «Великий уравнитель 3». Значит, извращенцев вообще не было. Был приятно удивлен, пишет I Believe I Can Fly. Ну, я тоже посмотрел этот «Великий уравнитель 3». Ну, уже, конечно, невозможно такие, честно говоря, фильмы смотреть. Я единственное, не по той теме я его смотрел, которую вы там высматривали, да? В том смысле, что нет вот этих всех извращенцев. Я говорю о том, что, ну, фильм так себе. Какой-то типа американский там спецагент, он где-то в Италии что-то там с какой-то мафией связался, он весь такой крутой, и он всех там опять уничтожает, ну и вот это вот все в таком духе, в какую-то штаб-квартиру ЦРУ звонит, вся такая лажа, если честно. Вот. Дензел Вашингтон, да, вот с типичным его лицом таким, типа невозмутимым, так вот закусывает губу, сидит и... Ну, все это чепуха. Вот все прям чепуха. Вот боевики уже все, не могу вот такого рода смотреть. А вот «Фуриосу» посмотрел. Вот это нормально. Вот это нормально. Вот уже чтобы совершенно с реальностью никак не соотносилось. Хотя, с другой стороны, смотришь и думаешь, а не документальный ли это фильм из будущего? Да. А фильмы-то американские ваши. Говно, пишет 506-й. На один раз, но можно и не смотреть. Хуже не будет, пишет Абелив. Да-да, я об этом. Извращенцев не было. Были, значит, чернокожие в лице Вашингтона и умной бабенкой ЦРУшницей, пишет Иван... Вашингтона, видимо. И умной бабенкой ЦРУшницей, Иван Крылатый говорит. Да-да-да-да. Стимпанк — это вообще круто. Так это не стимпанк, это дизельпанк, насколько я знаю, Игорь. Может, я что-то путаю. А, понятно, почему кровавый спорт. Потому что кому-то что-то отрезали или пришили, чтобы там участвовать, пишет Вит. О, третий уравнитель, надо посмотреть. Первый мне очень нравился, пишет Сталиненок. Посмотрите, посмотрите, если есть желание. Сейчас так удобно все, все пиратят в прекрасном качестве, все выкладывается, как в стародавние лучшие времена. Можно смотреть вообще без каких-либо проблем. Я говорю, я «Фуриосу» уже посмотрел, я вам говорю. Вообще с кайфом, с удовольствием, прям здорово. Что-то люди борются за бензин, там, бензак у них. Что-то все плохо, борьба за ресурсы. Вот это все в таком духе. Да, конечно, тоже повернули в этот всю эмансипированность. Все это вот эта женская тематика. Женщины хорошие, мужики так себе. Женщины, значит, они справедливые, замечательные за природу. Мужики, они все несправедливые, тупые, агрессивные. И хотят жить в мире, где, значит, ничего не растет, и жрать нечего, и все умирают. Вот это вот. В таком духе. Обратите внимание тоже на это, если будете смотреть. Ну, а если вот эту часть не просматривать, да, так скажем, пропагандистскую часть этого фильма. Вот так интересно, интересно. Наснимали, всякого такого, что-то взрывается. Что за «Фуриоса»? Да «Фуриоса»! Это которая из «Безумного Макса». Вы что, не знаю, вы «Безумный Макс», что ли, не смотрели? Вы? Ну, вы даете. Ну, там, где вот эти все машины едут, взрываются, там, ну, что-то такое... Все в такой стилистике, как вот смотришь некоторые сейчас вот кадры с СВО, и там танк с наваренным мангалом, и не только мангалом, там уже ангар целый на него наварен. Вот что-то в такой стилистике машины там ездят по пустыням каким-то, борются за бензин. Думаешь, да, мы все ближе к этому, мы все ближе. Я имею в виду человечество, конечно. Американцы о себе накаркают такую действительность, как в «Безумном Максе», пишет Игорь. Да там прикол-то в том, что это все происходит после ядерной войны. Поэтому, если американцы себе накаркают такую действительность, то как бы без нас не обойдется в этом смысле. Макса не смотрели, про Тольятти не в курсе. Куда вообще мы катимся, пишет Сталиненок. Да я даже не знаю. Гибсон же безумный Макс, пишет Вайсес. Вайсес, вообще отстали от времени. Смотрите, Гибсон безумный Макс в трех частях. В 70-е, там, тире, по-моему, 80-е годы. А потом, в 2015 году, тот же самый режиссер взял и сделал так, что Харди — это безумный Макс. И снял «Безумный Макс. Дорога ярости». А сейчас он снял фильм «Фуриоса. Хроники безумного Макса». Про девку, там, которая была в фильме 15-го года. Как она взрослела и все такое. Вы что, вы вообще, что ли, не в курсе? Ну ладно, тогда это я... Кому я это объясняю? Кому я это говорю вообще? Я не понимаю, меня вообще не слушают. Вы, я не понимаю, вы чем занимаетесь вот в программах, где вы обзоры кино делаете? Вы вообще обсуждаете эти великолепные фильмы? В прошлом фильме «Безумный Макс», когда увидел какого-то бородатого младенца, вышел из кинотеатра, пишет Константин. Да-да, мне он тоже не понравился. Думаю, что за дрянь? Я, по-моему, в кинотеатре смотрел. А знаете, я понял почему. Потому что когда платишь деньги за просмотр, тебя раздражает фильм. Потому что за что? Я вот за это, что ли, заплатил? А когда не платишь деньги за него, когда просто дома бесплатно на хорошем экране взял с собой, там, не знаю, напиток какой-нибудь хороший, вот, что-нибудь там, какую-нибудь нарезочку себе сделал, все, сидишь, о, прекрасный фильм, очень хороший, никаких претензий, великолепно, что-то едут, взрывают, друг друга ненавидят. Нет, нет никаких украинцев там, которые там про Россию что-то говорят. Все, это уже постапокалипсис, там уже никто не интересуется этой тематикой. Там. Нет обязательно каких-то там русских банд, ничего этого нет. Никакой американский спецназовец их не побеждает, засекая на времени там 9 секунд, ничего этого нет. Все, все, постапокалипсис, все как мы любим, люди борются за ресурсы. Там, кому-то нужна еда, кому-то нужен бензин, кому-то еще что-то нужно. Сколько раз эту актрису изнасиловали в фильме про мир без Макса, пишет 98-й. Вроде нисколько. Она воин. Вообще не могу смотреть американское кино, ну такая чушь, они для меня прям чересчур крутые все, а европейское в последнее время сплошное извращение, пишет Финист. Есть такое. Поэтому вот нравится вот, когда фильмы без вот этих всех извращений, а просто про постапокалипсис как-то, все выживают, что-то едят там, каких-то ящериц. А что такое хороший напиток, пишет Вячеслав? Ну, кому что нравится. Я вот люблю реально минералочку взять с яблоками. Вот почему-то мне нравится минералочка с яблоками, мне нравится. Люблю всякие там чаи хорошие. Ну, что нравится. Как вот душа ляжет, я вас никак не ограничиваю в этом. Но я имею в виду создать хорошую атмосферу такую, которая нравится. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июль, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 24 градуса. Может быть, найдутся авторитетные мировые ученые, которые подпишут петицию о прекращении войны на Украине, о начале мирных переговоров, пишет Сергей. Может и найдутся, а зачем? И кто их будет слушать, этих ученых? Вот вчера Зеленский в интервью Bloomberg внезапно, цитата: «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня». Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать. Цитата еще одна. «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США или мы останемся совсем одни». Прямая цитата. Прям Зеленский требует от Трампа ответа. Как бы он продолжает эту вечеринку или не продолжает? Будет клиент продлевать или не будет клиент продлевать? Мы, сильное независимое государство, должны знать, останемся ли мы совсем одни в ноябре или не останемся. Скажи, скажи сейчас. Не говори, почему ты молчишь. Почему ты молчишь, Трамп? Скажи сейчас. Вот. В это время Трамп катается по полю гольф, как ему принято, и играет в гольф. И его засняли на скрытую камеру. Ну, как, ну так вот, из-под полы сняли просто. Вот. И он, значит, с кем-то из работников этого гольф-поля разговаривает. Цитата прямая. «Байден выбыл из гонки. Я его выгнал. Он старый и сломанный кусок дерьма. Теперь есть Камала. Она такая офигительно плохая». Она жалкая. Я буду взаимодействовать с Путиным и Си. Они сильные и крепкие парни. Конец цитаты. В это время Зеленский в Блумберг.
Мы останемся одни, или у нас будет поддержка США?
Да, конечно, будет очень много поддержки США. Конечно, будет много очень поддержки США. Пусть позвонит и сам спросит, пишет Сергей Чаплыгин. Да, поплыли они, конечно, после того, как старый Джо значит, промахнулся. Этот ковбой, понимаете, пальнул в воздух. И не из пистолета, самое главное. Вот. Сейчас наши фильмы по сказкам, которые делают, кто был отрицательным героем, стал положительным и наоборот, пишет Ростислав. Да-да-да, спасибо, что вы напоминаете нам. «Отпусти меня, хозяин, я больше не могу». Я так услышал, пишет I Believe I Can Fly. «Старый Джо, дебил еще тот», пишет Илья. «Акела промахнулся», пишет системный администратор. Значит, по поводу Зеленского. Вы говорите, вы услышали, что «отпусти меня, хозяин». Нет-нет. «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей». Обратите внимание, впереди стоит именно мою жизнь. Вот Зеленский, когда говорит Блумберг, я уверен, что он сначала хлопнул про себя по-честному, а дальше решил пафосно добавить про жизнь народа и детей. На жизнь народа ему наплевать, это всем понятно. Вот. «Они не могут планировать мою жизнь». «Могут, могут, Владимир, и еще как могут и планируют». «Мы хотим понять, мы, видимо, Зеленский, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США, или мы останемся совсем одни?» А вот. «Независимое, крепкое, мощное государство. Совсем одни останутся, понимаете?» То есть то, что Европа им деньги чалит и оружие, то, что МВФ им там отчисляет постоянно, это совсем одни. «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня». Вчера он вам должен, ничего он никому не должен. «Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать!» Во-первых, государственность украинская давно потеряна, и Зеленский, занимающий непонятный пост и руководящий Украиной, непонятно от чего лица вещающий, тому пример. По поводу украинской независимости, это вообще смешно. Оружие американское, деньги американские, разведка американская. Вот. Непонятный персонаж, который утверждает, что он президент Украины, непонятно на каком основании, рассказывает о том, что пусть скорее позвонит Трамп и скажет, что будет в ноябре. Потому что если он не скажет, мы сейчас тут вообще перенервничаем все очень сильно, мы расстроимся. Пусть нам звонит скорее, скажет, что с нами будет, нам, нашим сильным независимым государством. Потеряем ли мы независимость? Пусть позвонит нам вот, президент другой страны и скажет, что с нами будет, с нашим сильным независимым государством. И потеряем ли мы независимость? Да нет у вас никакой независимости. Все это давно уже знают в мире. Только, не знаю, кто мимо это пропустил, кто не догадался до сих пор, что на Украине независимости никакой нет. «Зеле сам себе, что ли, тексты пишет?» — пишет Анна. Я не исключаю, что он импровизирует на ходу и что-то придумывает и считает это гениальным. «Вован и Лексус, ваш выход». А, Вован и Лексус, кому-то опять вчера звонили, кого-то опять очень смешно. А, Хиллари Клинтон они звонили. Хиллари Клинтон. «Да, мы будем выступать за Джо Байдена, а вам, украинцам, надо идти в наступление. Если вы сейчас будете наступать, мы тогда сможем объяснить, зачем мы тратили деньги. Нужно, чтобы какие-то были успехи. Любой ценой вперед». Она Вовану и Лексусу рассказывает, думая, что ей позвонил Порошенко. Это вот вчера было. Это Хиллари Клинтон. Надо, надо, мы, а мы со своей стороны постараемся, чтобы Джо победил. Нам надо победить Трампа. Нам надо сейчас. А вам нужно наступать срочно, покажите успехи на фронте. То есть, когда наши говорят, реально, вот выходят наши руководители и говорят, слушайте, они реально требуют от Украины, чтобы те показали хоть что-то на линии фронта. Почему? Потому что это очень важно для выборов американских. И мы такие стоим и слушаем наших руководителей и говорим, да ну нет, ну не может же быть такого. Ну что, прямо вот американцы звонят Украине, вы должны продвинуться, иначе! Понимаешь? Ну, это странно, это не, ну, думаешь, ну, такого не может быть, это какой-то, ну, ну, это, ну, ну, нет. Ну, нет, это невозможно. Какая-то пропаганда, что ли. Нет, нет, это не то. И вот ты понимаешь, звонок, значит, идет пранкеров этого Вована и Лексуса от лица Порошенко Хиллари Клинтон, и та вот прям слово в слово. Такое ощущение, что ей прям это, знаете, как KGB занесли текст, и она прям, надо наступать любой ценой. Надо продвинуться хоть как-то. Мы должны показать результат. Мы тогда поддержим Джо. Вперед, Джо. Джо очень сильный. Но надо показать результат. Сейчас республиканцев надо наказать. Если вы продвинетесь хоть где-то, это подарит нам возможность победить на выборах. Ну, вы представляете, на как, значит, какая связка уже? Вы представляете себе, насколько хвост там уже с собакой сросся. Непонятно, кто чем виляет вообще. В разнос идет система. Натурально демократы американские натурально зависят от ВСУшников. Можете себе представить, в какую они себя загнали deep hole, так скажем. Вчера видел «Москвич 3Е», гении маркетинга, пишет Лис Хитрый. А, который 3Е, это который Зе. Трамп должен предоставить отчет Зеленскому, насколько мощная будет поддержка США, пишет Антон. Такое ощущение, что политики не слышали про пранкеров, пишет J23. Ну, может, они и слышали, но, может быть, ну, это знаете как. Читаешь новость, там, какой-нибудь человек, который возглавлял какое-нибудь управление по борьбе с киберпреступлением, вдруг там перечислил каким-нибудь мошенникам миллионы рублей, и выяснилось. Вот. Ну, это бывает такое. Мне новости друзья такие скидывают, ржут все время. Вчера, кстати, была очень смешная новость. Хотите? Ее вряд ли кто-то заметил, она потому что не такая уж, ну, серьезная вроде бы. Сейчас я найду вам. Я прямо, ну, от души поржал. Я хочу с вами поделиться. Сейчас, секундочку. Бывший вице-губернатор Янао и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронцов отправлен в СИЗО на 2 месяца. Пока не смешно, пока все серьезно. По версии следствия, занимая должность заместителя губернатора Янао, Воронов получил взятку от представителей организации, которая занималась чем там, непонятно, представители организации в виде выполнения оплаты дизайнерских услуг, фактически принадлежавшим его семье жилом доме. Воронову коммерсанты в качестве взятки сделали, Воронову дизайн-проект его дома. В качестве взятки коммерсанты сделали Воронову дизайн-проект его дома. Дизайн-проект. Чувак сейчас сядет за то, что он взял взятку дизайн-проектом. Вы можете себе представить? Вы ведь слышали что-нибудь более безумное, да, и тупое в этой жизни? Бывший вице-губернатор Янао и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отправлен в СИЗО на 2 месяца. По предварительным данным, в качестве взятки, значит, коммерсанты сделали Воронову дизайн-проект его дома. За дизайн-проект его дома он обещал бизнесменам общее покровительство коммерческой деятельности их предприятия. Дизайн-проект дома. Картинка 3D. В натуре. Извините, но есть сейчас такие даже, ну, приложения, где ты просто вот берешь с телефоном, идешь по дому, и он у тебя в реальном времени, ты там, такой ремонт-сякой, он тебе это делает по фотографиям. Он за дизайн-проект дома. Взятка дизайн-проектом. За картинки присесть, пишет Александр. Может, дизайн-проект уже подразумевает ремонт мебели и прочее, пишет Игорь. Дизайн-проект. Я вам что могу сказать? Вот дизайн-проект. Дизайнерские услуги. Это дизайнерская фирма. То есть это не то, что тебе отстроили дом. Уже давно взятки услугами дают. Коррупционеры тоже не тупые. Хотя тут тупые, пишет Лис Хитрый. Ну, 1350 стоит такой проект, пишет Алекс. Да 150 миллионов он стоит. Дизайн-проект дома. ку-ку вообще, что происходит? Взял бы деньгами и поделился с кем надо, жил бы сейчас спокойно, пишет Сергей Валерьевич. Дизайн-проект хороший, это реально дорого же, пишет 506-й. Ну, прям настолько дорого, чтобы сесть? Вот прям настолько дорого дизайн-проект, чтобы сесть. Да уж, супротив 2500 биткоинов, картинки халупы, это такое себе, пишет СВ. Да, была история, была история. Ну вот, вот вам прикол, дизайн-проект. Я очень смеялся вчера, серьезно. Мне когда сбросили эту новость, я прямо от всей души посмеялся. Дизайн-проект. Что дальше, вот, какие еще виды взятки? За, как же это называется, какие-нибудь курсы по поиску себя будут они, да, как покровительство осуществлять? Что там, дыхание маткой, да, ну, какие еще варианты? Что еще дальше может быть? Дизайн-проект дома, это ж надо. Заходит бывалче вице-мэр Нового Уренгоя в хату. Ему говорят, за что срок мотаешь? Он говорит, за дизайн-проект дома. Реально, мне кажется, что все люди, находящиеся в заключении на тот момент, которые его встретят, будут ему невероятно сочувствовать. Невероятно. За дизайн-проект дома. Обалдеть. Ты так фанатеешь по дизайну, а он такой, да ты не понимаешь. Я вообще, я дизайн-маньяк. Я просто обожаю сочетание материалов, ты понимаешь. Мне интересно, как они вот играют между собой, да. Я люблю сочетание холодного металла и теплого дерева. Я просто балдею от этого. Мужик, я готов был отдать всю свою жизнь реально за хороший дизайн-проект. Вот. Кольщик, накали мне дизайн-проект. Вот. Рядом чудотворный еще один дизайн-проект. Вот. Лебедев оценил бы, пишет Александр. Да, скажите кто-нибудь Артемию Лебедеву. Человек. Понимаете, берет взятку дизайн-проектами и отправляется в тюрягу из-за этого, понимаете? И, видимо, сядет. И я думаю, что сядет-то серьезно. На несколько лет. Вероятно, у него нет вкуса, и вот и оказали услугу, пишет Илья. А наоборот, мне кажется, тот, у кого нет вкуса, ему зачем дизайн-проект? Он делает так, он заводит строителей и говорит, сделай красиво, чтобы бархат, чтобы колонны, чтобы вот грозди винограда, чтобы египетское еще что-то, вот египетское сделай, я хочу египетское, да, египетское, и вот такая картина мне нужна, да, чтобы, типа, я фараон, да, и, типа, моя жена, она, типа, фараониха, понимаешь, фараоны мы, короче, вот, и мы вот такие, картину мне сделай, тут вот такие вот я видел, такой вот, типа веер большой, опахало, не опахало, сложное слово, типа большой такой веник на меня дует он, типа, понимаешь, это нижний этаж. Давай так, как в Эрмитаже я был, вот, первый этаж это Египет, да, там, и Древний мир, вот это все, второй этаж давай что-нибудь в стиле, там, барокко, рококо, вот это все, ну, а третий, четвертый, там, что-то современное какое-то искусство. Вот, а что вам из современного искусства? Ну, я не знаю, но я тут был в Москве, ходил там на Новокузнецк, рядышком возле Третьяковки, видел, какая большая такая на набережной куча как бы лежит. Сказали, что это современное искусство. Огромная такая вот куча многометровая. Ну, ты мне можешь прям такую кучу не делать, ну, поменьше кучу какую-то сделать. Что-то современное искусство какое-то вот. Вот, да, вот ну как-то так. Гудошников, не кривляйся. Идите в 36-й со своими командами. Хочу и кривляюсь, мне можно. Я же не... Слушайте, человек, возглавляющий, ну хотя, конечно, всего лишь навсего Канаду, Трюдо танцует у мангала. Я не возглавляю никакую страну, даже Канаду. Я могу сколько угодно кривляться. Вообще никто мне не имеет права ничего по этому поводу говорить, реально. Подумайте об этом хоть раз. Чердак в стиле Pussy Riot, пишет 506-й. В сериале «Домашний арест» показана вся цепочка передачи взяток с земли до верховой элит, так что это пригодится брать и картинками, пишет К9. Сериал «Домашний арест» сделал предатель родины Слепаков, который потом гадости говорил про нас. Вот. Но сериал был ничего забавный в свое время. С конфискацией дизайн-проекта, пишет Леша. Не сравнивайте себя с этим канадским дебилом, пишет Илья. Этот канадский дебил в кавычках, руководит государством. В кавычках руководит. Нет, дебил не в кавычках. В кавычках руководит государством. Понимаете? И уж если он может веселиться, так я-то могу веселиться сколько хочу. Не надо делать из меня здесь этого человека с невероятно серьезным лицом, который готов сесть за дизайн-проект. Понимаете? Все вы можете. Спасибо большое, Илья, спасибо. А в тюрьме сделает наколку по бартеру, увеличит свой срок, пишет Давид. Канада это, это тоже государство в кавычках. Управляемые гоблины, пишет СВ. Но мы надеемся, что там есть хорошие люди. А что, у мангала танцевать нельзя, пишет Юрий. А, ну, Юрий, как этот дурак танцует при его положении? Ну, это, в общем, я думаю, бьет по рейтингам. Ну, он кретин, конечно, безусловный. Вот, как только возглавлю Канаду, я вам обещаю, я не буду вот так вот вести себя, как ведет себя Трюдо. Я буду нормально себя вести, вот. Все будет красиво, как только возглавлю Канаду. Взятка курсом, понятно, Серк. Как правильно называется соцсеть Ха? X или X? Ха, я считаю, что она правильно называется Ха. Или Хэ, еще лучше вот так. Соцсеть Хэ, Илона Маск. А уголовные дела за галочку знания русского языка иностранному специалисту. Мне кажется, люди на должностях лишены чувства самосохранения, пишет Корякин Дмитрий. Да. Но вы видите, сейчас же новость вчера прошла. Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май вырос с 3% до 30%. Перестали мигранты сдавать русский язык. Оказывается, прямо резко хуже стали знать его. Все, не могут проходить. Что случилось, я не понимаю. Что случилось? Видимо, посадки в среде чиновников, которые раздавали все эти экзамены направо и налево за деньги, они взбодрили остальных экзаменаторов. Вот. Издание «Нью-Йорк Таймс» обвинило Иран в спонсировании сериала «Слово пацана». Ну, тоже смешно. Это вчерашняя новость. На всякий случай объясню, в чем прикол. Есть у нас такой институт развития интернета. ИРИ, сокращенно. А еще ИРИ – это Исламская Республика Иран. И поскольку поскольку у нас написано, что финансировали сериал «Слово пацана» Ири, в американском сегменте интернета появилась информация, они так это в тупую перевели, что Исламская Республика Иран была одним из спонсоров, основным спонсором создания сериала «Слово пацана». И сейчас у них это гремит. Такая вот ржака. Потому что Ири – это Исламская Республика Иран, и ИРИ – это же Институт развития интернета. Очень смешно, как мне кажется. Так что вот так. Говоря о создателях и источниках финансирования «Слова пацана», автор «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что, значит, по некоторым данным, он частично финансировался Ираном. После сокрушительного шквала критики статью исправили, назвав произошедшее ошибкой. Ну, бывает. Жора Кржижиновский, исламист, пишет Юрий. Почему исламист? Не исламист, просто вот, он последователь идей Аятоллы Хоменеи, вот, и все, он союзник наш. Вот. Трюдо танцевал у мангала на Донецком направлении, на себя внимание отвлекал. Ой, я вас умоляю, какое Донецкое направление, где бы он там танцевал? Нет, у себя там где-то. Не исключаю, что эту статью написал искусственный интеллект, пишет Андрей. Кстати, вполне себе может быть. Так. Ну, хоть не ирландская армия, пишет Панк 13-й. Канада единственная страна, которая запретила роуминг для российских сотовых операторов. Даже Украина не сделала этого, пишет Валентин. А что это значит вообще? Ну ладно. Да, вот смотрю, прям все сорвались об этом писать. Про этого, как его называют? Про этот сериал и про Иран. Кадры подписания публикуются президентом нашим документом о приеме Белоруссии в ШОС. Минск за короткие сроки выполнил все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в организации, подчеркнул ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Вот, до этого публиковалось... видеозапись, как Владимир Путин приехал на саммит ШОС во Дворце Независимости, ШОС во Дворце Независимости в Астане. Встреча началась с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения. С чем мы Белоруссию и поздравляем. Шанхайская организация сотрудничества и ее новый участник – это Белоруссия. Жора Крыжовников, а не Крыжижановский, пишет Онкур. Ну, Онкур, все бывает. Можно и так, можно и сяк. В общем, хорошие режиссеры в любом случае. Все так-то. Чего вы придираетесь сразу? Может быть, и Крыжовников. Мы плохо разбираемся в этой теме. Мы зато разбираемся, что Ири, вот, ну, чем отличается Иран от Института развития интернета. В принципе, мы от, ну, как бы, отличаем. Есть у нас такая вот. Есть у нас плюсы. А мне показалось, или Эрдоган тоже просится в ШОС, пишет Серк. Эрдоган вообще прощупывает почву. Они там про БРИКС говорили недавно. Он смотрит, что к чему, куда можно войти, куда не стоит входить. Тем более, что Турцию, вы знаете, на протяжении достаточно долгого времени в предбаннике Европы держат. Турция евроассоциирована, но она не страна Евросоюза. И я думаю, что турки понимают, почему. Вот. Тут еще забавно, да, они Турцию держат на длинно... Нет, как-то... Ну, в общем, на расстоянии они держат Турцию, и при этом заявляют, что вот-вот-вот сейчас Украину-то они в Евросоюз уже возьмут. Все это, естественно, на глазах у Турции, хотя, казалось бы. Эрдоган смотрит, где выгоднее, это логично, пишет СВ. Да, либо смотрит, что везде выгодно, вопрос, как это правильно использовать. Может быть, он действительно хочет много стульев сразу иметь под собой и на этих стульях сидеть. «Не верь бабе, рыжему и турку, старинная русская мудрость», пишет Код Z. Ясно, Код Z. Туркам нельзя верить. История ведь показывает это, пишет Коля Остенбакен. Коля, давайте пройдемся по вопросу, можно ли верить туркам или нельзя верить туркам. Мы берем базово. Туркам нельзя верить, как вы сказали. Хорошо. Украинцам можно верить? Полякам можно верить? Болгарам можно верить? Румынам можно верить, чехам можно верить, словакам можно верить, немцам можно верить, французам можно верить, испанцам можно верить, финнам можно верить, шведам можно верить, норвежцам можно верить. Вы вообще уверены, что нужно в политике оперировать такими понятиями, как вера и неверие? Верьте в Бога. А в политике надо вести деятельность политическую. Вот. Не верить и не верить, а действовать в своих интересах и в интересах своего народа, если мы говорим о стране. Вот. Поэтому странно, когда вы вдруг говорите именно про турок, которым нельзя верить. Как будто все остальные вызывают неимоверное доверие. Американцам вот особенно хорошо верить, насколько я знаю. Многие уже убедились. 9.30 новости. Корякин Дмитрий пишет, Зеленский все о своем. Цитата, с 9 по 11 июля на саммите мы хотим увидеть что-то похожее на приглашение в НАТО. Конец цитаты. И так на протяжении 2 лет, пишет Дмитрий. Да раньше даже 2 лет. Ну да, одна и та же шарманка этой... независимой страны, о том, как она хочет в НАТО, о том, как она хочет в Евросоюз, о том, как ей нужно оружие, о том, как ей нужны деньги, о том, как все, кто потенциально могут победить на выборах в Америке, должны немедленно рассказать о том, какова будет судьба этой независимой страны под названием Украина и так далее. Безусловно, никому нельзя верить, но с Турцией особая история, у нас было с ними 12 войн, не считая финансирования ими наших врагов, пишет Код Z. Так это логично, у них была империя, у нас была империя, империи воевали, Вот, у них была достаточно крепкая империя, у нас была достаточно крепкая империя. Вот мы воевали между друг другом. Благодаря этим войнам, если так можно выразиться, или в результате этих войн, наверное, так, появились многие государства современные, получили свою независимость, именно государственность получили. И много чего еще интересного. Чего тут удивляться? Мы воевали с турками. Ну, слушайте, мы и с поляками воевали, там, и с кем мы только не воевали, с британцами все время, как при любых обстоятельствах воевали, но при этом воевали иногда и на одной стороне, с британцами. Кстати, про них не спросил, что, англичанам не хотите поверить? Нет, нет, нет желания поверить англичанам. Может быть, сербам сейчас, вот сербской власти нынешней, может быть, поверим. Что-то Вучич его и туда, и сюда. Я понимаю, что у него ситуация нелегкая, но и он так это... Вдруг оказалось, что, оказывается, Сербия нынешняя и Америка — это вообще такие классные друзья и партнеры. Опять мы это слышим. Ну да, да. Угу. Братья, обидно, слушай. Ну, а так, конечно, ладно. Такой молодой, а уже поляк, поговорка времен империи, наглый и бестолковый, с манией величия, вечно всем недовольный, обиженный на всех, поговорки разные бывают, но, увы, нет других соседей, пишет Абелив. Слушайте, я думаю, что если так вот между нами, сейчас мы это обсудим, этот вопрос, а мы между нами и будем обсуждать, вот, а им, конечно, есть что нам предъявить, и они, наверное, тоже сидят и говорят, а что, русским можно верить, нельзя русским верить нам, и, наверное, у них есть какой-то набор фактов их личных, который будет говорить о том, что русским ни в коем случае нельзя верить. О чем это говорит? Это говорит о том, что мир устроен не... На основании того, что кто-то кому-то верит, а на основании того, что друг друга люди, ну, или общество сдерживают. И когда это сдерживание невозможно осуществлять, одна структура, условно, там, да, один механизм поглощает другой механизм, вот и все. Вот. А так мы всегда живем в условиях ограниченных относительно ресурсов, ограниченности времени, да, там, ну и много чего, если время рассматривать как ресурс. Поэтому, собственно, и воюем все время. Сколько вот человечество существует, столько оно и воюет. Вот. Одному кажется, у этого чего-то много, а у этого другому кажется, что это не так, что ему маловато. Ну вот, третий еще что-то захотел, амбиции чисто внутренние, там, у простых людей, у политиков, у всех. Вот. Поэтому берешь, смотришь какой-нибудь, я вот сегодня так в шутку упоминал все эти фильмы постапокалиптичные, да, вот тот же самый «Безумный Макс», и смотришь, а все то же самое, да, уже нет государств, да, уже все, там, человечество, крупицы какие-то выжили, но вот есть кто-то контролирует нефтяной город, а есть кто-то, у кого там в город с водой, и есть возможность выращивать провизию какую-то там, овощи, что-то еще. И вот они между собой там договорились, есть какие-то в пустошах бандиты, которые пытаются эти торговые пути перебить, ну, все в таком духе, разницы никакой нет. Берешь, смотришь там фантастику относительно, ну, там, какие-нибудь «Звездные войны», все то же самое, какие-то империи, какое-то сопротивление, какие-то торговцы, они что-то кого-то перевозят, им нужны только деньги, ну, и все в таком духе. Они заходят в местное заведение, там пьют, едят, вот, слушают музыку какую-то свою, и все в таком духе, ничего не меняется, ничего не меняется. Вот, а в основании всего оказывается конфликт, а был какой-то мужик, а он вот, был подающим надежды, но его амбиции захлестнули этого парня, а он убил свою женщину, и он начал всем мстить, а там учитель у него был, а этот учитель, он, оказывается, как ему казалось, не давал ему расти, а на самом деле давал ему расти, но он его оберегал, и он говорил, не торопись, и все такое, и, значит, молодого все захлестнуло, и он такой вот поддался всем этим идеям. Вся одна и та же история. Проблемы отцов и детей, проблемы отсутствия там, или недостатка ресурсов, проблемы там, желания, жажды власти у кого-то и прочее, прочее. Что меняется-то? Ничего не меняется. Это эти, в кавычках, футуристические фильмы и есть программирование сегодняшнего сознания, пишет Сергей. Да нет. Тем более, что, кстати, это получается не футуристический фильм, а наоборот, это же давным-давно в далекой-далекой галактике. Вот. Это, вы знаете, да? События, которые вы смотрите в фильме «Звездные войны», это прошлое. Потому что это давным-давно. в далекой-далекой галактике. Это уже пройденные времена. Они все умерли, понимаете, все. Иначе бы они до нас долетели. Они все уже мертвые. То есть их в результате всех их движух, вот в результате всех их движух, все равно их цивилизация, так скажем, или цивилизация, они все погибли. Мы не знаем, что там будет в последней серии, когда она будет, но они все погибли, их нет. Потому что если бы они были, они бы до нас долетели. Они же летают там, да, по своей галактике, мечутся легко. Ну, долетели бы до нас. Вот. Так. Так что вот примерно такая история. Так что это не отражение какого-то там будущего или еще что-то, это не программирование, это просто невозможность режиссера, сценариста и вообще человека и общества выйти за рамки того, как оно существует столетиями, тысячелетиями. Общество, оно и есть общество. Законы в нем примерно всегда одинаковые. Есть всегда сильный, есть всегда слабый, есть, ну, так вот, по-другому это называется, альфа, омега. Есть те, кто претендует на роль вожака, есть сам вожак. Вожак может ослабнуть, там, значит, бета может ему бросить вызов. Кому присоединятся все остальные? Ну, что-то вот в таком духе. Любое общество, берешь там, я не знаю, книжку какую-нибудь, «Повелитель мух», или как он там называется, там, я уж не помню, вот, про детей на необитаемом острове, или где там, ну, что-то у меня уже из головы это все вылетело. Все всегда выстраивается по одному и тому же принципу. Любая антиутопия, любое, вот, все что угодно, вот просто в детский сад приди, вот, ну, не приходите, пожалуйста, в детский сад, не надо этого делать, вот, а то, может, скажешь, что за мужик-то в детский сад пришел, что ему надо? Ну, я имею в виду, посмотрите за детьми, посмотрите за коллективами разнообразными. Все одни и те же законы, они не меняются. Абсолютно вообще никогда не меняются. «Повелитель мух», верно, пишет Абелиф. Да, ну что-то, видите, в памяти всплывает там из программы. Это, кстати, не школьная, а именно институтская история. «Иногда кино – это просто кино», пишет Панк 13. Ну, просто кино, не просто кино. Оно в любом случае построено на чем? На каких-то мыслях людей, которые создают это кино. Видение каком-то, да? А оно на чем основано? Ну, собственно, на том, чем человек напитался. И он переносит действия там в какой-нибудь мир постапокалипсиса и, собственно, ровно выстраивает то же самое общество, только на этих руинах. Слушайте, правда же некоторым казалось, что во время войны, например, противоречие внутри страны – это практически нереальная вещь, потому что все настроены на победу, и все как один, одним, вместе идут. Мы же убедились, что это не так. Мы же убедились, что война, наоборот, может внутри страны усиливать противоречия, и люди одни других начинают подсиживать и не думают там об общей победе, а рвутся куда-то там по своим делам. Ну, примеров достаточно, да? В разнообразных странах, в разные времена. Вот можете посмотреть, что у американцев сейчас происходит. Посмотрите, что на Украине, как они грызутся, да? У нас разные бывали моменты за эти 2 года, как минимум, да? И очень яркие, не буду уж лишний раз теребить вам и бороздить душу. Не буду. «Выживание. Бетонная утопия. Фильм корейский. Очень советую», пишет Илья. «На днях пересмотрел 2 фильма «Потоп» и «Огнем и мечом». Там тоже все герои поляки, а вокруг них все несправедливо», пишет Серк. «Вызывают оторопь годы жизни хана Батыя. Почти 300 лет. Это как?» пишет Лис Хитрый. Легенда, видимо. А по поводу поляков, смешно. Я думаю, посмотрю-ка я этот фильм, как он называется-то, тарантиновский, где на машине-то ездит, «Доказательство смерти». Или «Смерть защищенная». Посмотрел, думаю, да, действительно, это наихудший фильм Тарантино, но они там все время про это. «Исчезающая точка», «Угнать за 60 секунд», тех времен, там, 70-х годов или каких. Думаю, да, действительно, посмотрю «Угнать за 60 секунд» старую. Ну, во-первых, смотреть невозможно, унылое, абсолютно унылое. Но дело не в этом. Я знать не знал, у них, оказывается, все угонщики там поляки. Все они прям натурально поляки, поляк, все шутки про поляков. Короче, вся вот эта темная история с угоном всех автомобилей американских, которые только можно придумать, этим занимаются поляки. Короче, поляки крышуют черный вот этот рынок автоугона. И они там все время друг над другом шутят, что они поляки. Серьезно, возьмите «Угнать за 60 секунд» не с Николасом Кейджем, а старый фильм, включите, и вы эти шутки про поляков, ну, они вас утомят где-то минуте на 10-й. В принципе, невозможно смотреть унылый фильм этот. Но вот постоянно «Поляки, поляки, ты же поляк, я могу растолстеть так же, как и все поляки, если тебе не нравится, что я худой поляк», там «ха-ха-ха, ха-ха-ха». То есть все, поляк – это преступник. Чтобы вы понимали, в фильмах 70-х годов Соединенных Штатов Америки. Вот. Сейчас, наверное, так будет. Ну, потом они про нас такие фильмы снимали. Выживание, а русская мафия там вообще непонятно, чем занимается, пишет Срагинский. Ну, русская мафия, как известно, она всегда сидит в кабинете с иконами, вот, и бьет себе татуировки и в балет ходит. Наверное, самое адское описание русской мафии — это в фильме «Джон Уик». Вот, это прямо самая карикатура из карикатур, которая только возможна. Вот все, все, чем русские занимаются, это они в балете из женщин делают убийц. Ну, не от женщин, а из девочек делают убийц там каких-то, все, они в этом балете бьют себе татуировки. Сейчас должен выйти фильм, называется, из вот этой серии Джона Уика, называется «Балерина». И там будет сниматься Анна де Армас. Красивая женщина, на самом деле, но смысл не в этом. Я уже предвкушаю, что она будет русская, вот, у нее будет во всю спину крест, она будет балерина, и эта балерина будет всех убивать насмерть. То есть не заканчивается, конечно, эта история. Он не русский, а казахстанец, пишет Строгинский. Кто? Джон Уик? Джон Уик, вообще-то, дитя Беларуси, Джованни Иванович. Вы мне тут по ушам ездить-то не надо, что вы мне рассказываете. Еще водку постоянно пьют, Ярослав. Да, да, и причем водку пьют там со льдом бывает, ну, что-то бредовое что-то, водка со льдом. Кто-то пьет водку со льдом вообще в этой жизни? Вот. Джон, он бульбаш, пишет His Shadow. Да, да, знаем, знаем. Авто и поляки — это известная тема. Вспомните, откуда гоняли тачки. Да и белорусы рядом, пишет Лис Хитрый. Да, потом у них еще какой-то фильм там «Исчезающая точка». Главный герой, угонщик Ковальский. А Ковальский — это кто? Это кто? Это опять поляк там, вот это все. Сплошные поляки, угонщики автомобилей, преступники, понимаешь? Вот. По два часа в унылых фильмах гоняют от полиции, там спасаются и все такое. Ковальский — это пингвин, пишет Владимир. Ну, из какого-то мультика, да. Это в фильме с Кейджем? Не-не, это в фильме, который был до этого. Оригинальный фильм «Угнать за 60 секунд». Включите, посмотрите. И отмороженные пингвины тоже поляки в мультике, пишет Финист. Ковальский — это пингвин из Мадагаскара, мне говорят. Вот видите, вот оно отношение. Даже в мультике пингвины бандиты, ковальские, пишет Анна Новикова. Ну, а они бандиты, да, эти пингвины? Вот видите, значит, американцы воспринимают поляков как бандитов-пингвинов. Всегда не понимал, как в иностранных фильмах пьют водку, не закусывая, и из больших стаканов. Там водка, что ли, другая, пишет Иван. Ну, они вот как виски вроде пьют водку. Это, конечно, дичь. А как же «Красная жара», пишет Револьвер. Понимаете, в чем дело? «Красная жара» настолько старый, настолько карикатурный фильм, что даже говорить о нем как бы не о чем. Ну, вот. Есть же современные. Например, «Черная вдова», или как он там назывался, про героиню Марвел, которая Наташа Романов, и про ее детство. И там вот это вот Москва, или там, или, по-моему, там Санкт-Петербург был, ну, неважно, в общем, Россия, вот, все, как всегда, ободранное, вот, урыганное, вот, все в холоде, голоде, и она в школе балерин, где учат не балерин, а убийц, естественно, естественно. Ее задача, ее КГБ учат убивать насмерть, вот. И всех этих девочек в этих школе, школ балерин, на самом деле это KGB, их всех там, значит, стерилизуют, чтобы они не могли родить детей, и все такое, и они становятся настоящими машинами убийств, и вот это вот все в таком духе. Серьезно. Это вот не так давно это выходило. Я говорю, это Джон Уик, весь набор, там, русских посмотрите. Там какой-то вообще мрак с этим балетом они развивают. «Красная площадь», «Погоня», пишет Александр. «Ой, ну есть же хороший фильм «Анна», пишет Юрий. Да, это какой? «Смотрел, смотрел, редкостная дрянь», пишет Лис Хитрый. «У западных людей выпивки главное нажраться, а у нас это культурный процесс, поэтому у нас традиции застолья с закусками, а там как киянкой по голове», пишет Эндрю. «Да, у всех во рту сигареты Беломорканал и ушанка», пишет Геннадий. Геннадий, вы что, западный шпион? Почему вы Беломор называете сигаретой? Мы чувствуем, что что-то не так. Папироса. Папироса. Да. Проституция под чернокожими, наркотики под латиносами, угоны под поляками, русские только оружие продают, пишет Строгинский. Да, или как русские появляются в фильме, например, «Джентльмены». Когда выясняется, что в результате там неосмотрительных действий одного из участников этого фильма, а это дело происходит в Британии, они выбрасывают из окна какого-то парня по имени Руслан, по-моему, если я не ошибаюсь. И этот Руслан, у него отец, оказывается, русский олигарх, который там крышует какой-то бизнес и вот это вот все. Не помните? Тоже обязательно есть выход на каких-то русских олигархов, сыновей, которые где-то там обдавливаются героином, еще что-то. Не исключаю, что существует почва под этими образами, не исключаю, но все-таки. Его убила гравитация, пишет Юрий, да. Не Руслан, а Аслан, да, Аслан? Ну, значит, Аслан, извините, я немножечко ошибся, вот, но в целом... Выдать. Ага, во втором «Железном человеке» Иван Ванко, который тоже в обрыганной квартире жил. Да, Иван Ванко, значит, хочет отомстить за своего отца, которого выгнали с какого-то там завода, из-за какого-то там отца Тони Старка, и он в Питере создает ядерный реактор нагрудный, и какие-то там хлысты ядерные, и он с этими хлыстами ядерными появляется ни много ни мало в Монако, когда, значит, миллиардер и филантроп Тони Старк едет на автомобиле, на болиде, ну, по-моему, там не Формула-1, а какой-то другой там болид, вот, и он разрубает напополам этот болид, когда на нем едет Тони Старк, вот этим хлыстом ядерным, и, естественно, он весь в татуировках, естественно, его играет именно Микки Рурк, у него, естественно, такая совершенно непонятная рожа, он явно отстает в технологиях от Тони Старка, ну, и вся его задача, короче, наказать этого Тони. Вот. У него есть птица, он с этой птицей разговаривает, у него грязные ногти. Да, действительно, под ногтями у него какой-то мазут, он все из какого-то говна и палок собирает, какие-то ядерные реакторы. И он очень злой, он хочет, значит, наказать Тони Старка. Но он настолько вот отстал в технологиях, что Тони Старк над ним просто издевается и смеется, и говорит, да что ты такое, что ты устраиваешь. И, по-моему, если я не ошибаюсь, этот Ванко, он ходит босиком, если я не ошибаюсь. Вот такой вот персонаж. Ванко собирал реактор в Москве, в Санкт-Петербурге он собирал, Илья. Пересмотрите, вы чего, это Питер был. Это был Питер. Еще вариант, помните, фильм такой был «Изгой». Это, значит, это была реклама American Express, по-моему, если я не ошибаюсь. Или какой-то еще фирмы по доставке всего, чего можно доставить. Это весь смысл был этого фильма, насколько я понимаю, в том, чтобы показать, что через огромное количество лет даже чувак, который там прожил невероятное время на необитаемом острове и кое-как оттуда выбрался, он все равно довезет вам почту American Express. Ему нужно было довезти из Москвы, на всякий случай, я напоминаю, в Соединенные Штаты Америки эту посылку. И вот там показана, значит, Москва, причем рядом там с Красной площадью. И вот, значит, сначала показана Америка, и она такая в оранжевом, такая, она такая приятная, она такая прям, прям Америка, замечательная. И Россия тут же серая все, ужасная просто, опять вот такая, знаете, свинцовое небо, ну невозможно. То есть такой погоды, вот как сейчас за окном, не бывает в Москве, не бывает. Невозможно, чтобы солнышко там, чтобы радостно, чтобы что-то все вот это цвело, чтобы все как в фильме, хоть он и не цветной, но все равно цвет сквозь его бесцветие виден, там, я шагаю по Москве. Вот такого не бывает, чтобы какой-то там метростроевец студент там, а я иду, шагаю по Москве, и я еще пройти смогу. Вот этого нет ничего, вот этого не может быть. Здесь всегда, всегда свинцовое небо, здесь ужасно, здесь люди не улыбаются, они с грязными ногтями делают какие-то реакторы, сидят, чтобы отомстить за все. Да, и еще спортфирма Уилсон. Да, спортфирма Уилсон, потому что надо с мячиком разговаривать, потому что он вот пятница, этот мячик. И рожи мерзкие у всех вокруг, пишет Лис Хитрик. Обязательно. Ага, всегда зима или осень, пишет системный администратор. Федекс доставка. Вот Федекс, значит. Да, Федекс, точно. Чеченский олигарх был в «Джентльменах», пишет Дягилев. Что, кстати, лишний раз подчеркивает, что для них, для американцев, для британцев, чеченцы, дагестанцы, русские, украинцы, белорусы, да кто угодно, мы все русские. Они все равно говорят «русский олигарх», они не говорят «чеченский олигарх». Мы для них все русские, имейте это в виду. Это давно подмечено умными людьми, и я еще раз хочу сделать на этом особый акцент. Мы для них все русские, мы внутри себя знаем, что мы там можем быть с этого региона, с такого региона там, и так далее. Мы себя там еще как-то вот понимаем, какие различия есть. А для них мы все русские, автоматически. Все. Пользуясь случаем, хочу сказать, что губернатор Ставропольского края Владимиров красавчик. Живу здесь и не нарадуюсь, пишет Дмитрий Корякин. Приветствую, это называется клюква, пишет Дмитрий. Да, развесистая, та самая клюква. Ладно, поговорили мы о нас, поговорили мы о них, о восприятии нас, ими. Ну и вообще, о том, что общество, оно всегда примерно одинаковое и не меняется. Центробанк рассчитывает вернуться к цели по инфляции в 4% в середине 2025 года, зампред Банка России Заботкин заявляет. Банк России в июле, скорее всего, будет в том числе обсуждать повышение ключевой ставки до 17 или 18 годовых процентов. Ничего себе, зампред регулятора Алексей Заботкин. Ну, будем следить внимательно. Когда у них там следующее заседание, да, должно быть? Ой, не помню. А? 26-го? 26 июля заседание по ставке? Что-то поздно. Ну, ладно, будем наблюдать, смотреть, что из этого выйдет, что там как получится, поднимут, не поднимут. С одной стороны, те, кто на вкладах, те, конечно, рады. Они говорят, о, отлично, отлично, положим под больший процент. А те, кто хотел кредит, о-о, ребята, ну вот... Сбер уже поднял ипотеку, пишет Юрий. Да, это известный факт. Мы будем следить. То есть «Безумный Макс» и «Повелитель мух» были сняты по Тургеневу, пишет 15-й. Что? В чем вопрос? Вот откуда у них мнение, что мы ракеты из стиральных машин делаем, пишет Ростислав. Конечно, они создают пропаганду о нас и сами постепенно начинают в нее верить. Это одна из главных проблем вообще пропагандистов. Когда создаешь какую-то виртуальную картину мира, главное помнить, что ты ее создавал. Не забыть в какой-то момент. И когда ты приукрашиваешь действительность, не поверить в то, что все прекрасно. И когда ты очерняешь действительность, тоже в это не поверить. Обратите внимание на многих прозападных пропагандистов, которые были долгое время в России жили и занимались очернением нас. Вот, они реально настолько сильно старались, что в это сами поверили. И иной раз рассказывают и про унитазы какие-то, которых у нас якобы нет, и там стиральные машинки, из которых мы ракеты делаем. Ну, то есть с ума сошли. Есть такие, в кавычках, журналисты в бывшем, которые говорят, что Гагарин в космос не летал, например. Вот так вот бывает, когда индуцируешь бред для других, сам можешь стать его жертвой. Аккуратнее с воздействием на мозги других людей, потому что свои можешь нечаянно поплавить. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.